Дорогие ребята, послушайте рассказ петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой, который называется «Команда Свет» из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Читает автор.
Команда Свет. Такое имя дал ему отец, который был глазным хирургом. В день, когда родился сын, отец спас от слепоты маленького мальчика. Тот впервые увидел свет. И тут отцу позвонили с радостной вестью. Вот он и решил: назовем ребенка Свет. Мама не возражала. Она сама была медиком и правильно понимала слова: светя другим, сгораю сам. Именно так тихвинские жили, для других. Отец с матерью познакомились в Москве, заканчивали один факультет, который готовил людей в белых халатах. Оба давали клятву Гиппократа. Свет знал эту клятву с малолетства, а историю своего имени помнил на зубок. Мать не дошла до родильного дома, поскольку до последнего читала лекции студентам. Свет явился в мир прямо на улице, а точнее в переулке под названием Неополимовский. В том же году, в 29-м, только осенью, отца перевели в Ленинградскую военно-медицинскую академию, и семья Тихвинских, отец, мать, Свет и старший брат Володя, поселилась на Лесном проспекте Выборгской стороны. Пол был дощатый, а мебели почти никакой. Свет с братом спали на простых железных кроватях, родители на деревянных ящиках. Ящики стояли наглухо заколоченными, их никогда не открывали. Мать с отцом были святыми людьми. По ночам их постоянно вызывали кого-то исцелять. А если благодарные пациенты тащили в ответ подарки, отец просто в ярость впадал. И народ осознал: Тихвинский лечит даром. У отца с матерью слова никогда не расходились с делом. И именно поэтому мама оказалась на Ленинградском фронте на второй день войны. Отец уже воевал. Он был главным окулистом Дальневосточного военного округа. Брат моментально улетел, подался в Соколы сразу после школьного выпускного вечера. Володя 7 класса занимался в аэроклубе в Горской, а младшему, Свету, в июне исполнилось 12. Мама не успела с ним даже попрощаться, но он не обиделся, не маленький. Если бы еще суметь приписать себе несколько годков, точно рванул бы на передовую. Свет примчался из-под Кузьмалова, куда мать отправила его на дачу. Но она когда отправила? До войны. А сейчас-то все изменилось. Он нанял полуторку за 3 рубля. А чего там? Сгрузил в машину все продукты, какие мать дала на лето, и сказал шоферу: гони как можешь. Соседка Финка, Елизавета Абрамовна, которая помогала Свету по дому, хотела оставить его у себя. Как-никак у них корова и хозяйство. Причем здесь хозяйство, когда такие дела? Свету город свой надо защищать. Свет был не просто самостоятельным. Его знала вся округа, как выдающегося голубятника. Он да Серега Назаров, да Леша Телецкий на чердаках ориентировались точно у себя в квартире. Свет даже придумал трюк, как чужих голубей залучить. А за каждого чужого голубя хозяева давали 1 килограмм пряников. Но это было в другой жизни, в которой он посещал химическое общество в школе, был председателем совета дружины, занимался лыжами, бегом, футболом, да всем на свете. Первые месяцы блокады Елизавета Абрамовна носила ему молоко пешком за 20 километров. Очень благодарна была маме за помощь и лечение. Приходила и все звала Света к ним, но Свет отказался. Потом Елизавета Абрамовна пропала. Вообще людей на занесенных снегом улицах стало совсем мало, да и дом стоял без жильцов. Свет наведывался на Пискаревку, там были когда-то овощные склады. Земля кишела закопанными до войны подгнившими репками да брюквами. Свет ел эту землю, жевал опилки, варил суп из столярного клея, какой дома обнаружил. Но клей тоже закончился. Тогда, чтобы голод не так донимал, Свет принялся читать. Он перечитал всего Диккенса, Толстого, Чехова. Книг было много. Сосед, профессор Лурье, уезжая в эвакуацию, доверил ему ключ от своей квартиры. Профессор очень дорожил библиотекой. Свет обязан был ее сохранить. Он был человеком слова, как все в их семье. За книгами наведывались барышники, но мальчишка наотрез отказался их продавать, а квартиру получше запер. Когда грянули холода, Свет сжигал в печке что угодно, только не книги. Ни одного фолианта не сгубил. Он читал, делал зарядку, выходил на крышу тушить зажигалки. Исполнял все, что должен. Свет привык руководить своим организмом. Но сейчас организм его уже не слушался. Продуктов давно не осталось. Силы тоже истаяли. Свет сидел перед своим домом на лютом холоде и не мог подняться по лестнице. Вдруг он увидел трех морских пехотинцев. Сначала он даже подумал, что, наверное, у него начался бред. Откуда на пустой улице морские пехотинцы? Но на всякий случай сказал: «Братцы, я сын генерала, остался один. Возьмите меня на фронт!» И отключился. А это были бойцы из 136-й стрелковой дивизии генерала Симоняка. Их перебросили с полуострова Ханка на Ивановский пятачок. Генерал покинул Ханка последним и вывел свою бригаду с минимальными потерями. Теперь готовил ее к прорыву блокады. Когда Симоняк увидел света, моряки принесли его на руках. Сразу отдал распоряжение: отмыть, переодеть, понемножку начинать кормить, а там посмотрим. Генерал знал, накормить изголодавшегося человека до отвала смертельно опасно. Так Свет сделался сыном полка в дивизионной разведке. Приодели его в тельняшку, бушлатик, бескозырку подобрали подходящие. Симоняк смотрел неулыбчиво, но бойцы между собой называли его батей. Свету он тоже чем-то напоминал отца. Скорее всего, стальной волей. Симоняк выбил для своих морских пехотинцев ботинки с шипами, какие штурмовым отрядам выдавали. И теперь гонял братишек по льду Токсовских озер. Там скаты устроили, точь-в-точь, как на левом берегу Невы, которую предстояло взять. В руках генерал-майор секундомер держал. «Форсируйте, и все тут. Попробуй-ка преодолеть замерзшую реку». Но Симоняк объяснил: 10 минут – это смерть. Всех перебьет. Надо в 5 уложиться». И уложились. А перед самым прорывом Николай Павлович Симоняк вызвал к себе Света. «Я знаю, чей ты сын, и пусть не генерала, а полковника, но отца твоего все уважают. Отец просит тебя в тыл переправить, но мне не до этого теперь, и с нами тебе оставаться нельзя. Стало быть, пойдешь домой. Это приказ. А сейчас будем прощаться». В дивизии прорыва собрался народ отчаянный. У этих бойцов не было другого пути, как грудью в огонь. Они выстроились в шеренгу, все 900 человек, и генерал объявил, что сын полка приписан теперь к Ленинграду. Это была, наверное, самая невыносимая минута в жизни Света. Бойцы совали ему в карманы все ценное, что у них было, и прощались навсегда. «Иди, братишка, в этом огне брода нет. Возвращайся в город. Живи за нас». Свет, сцепив скулы, отправился домой. Шел и оглядывался. Он еще не скоро узнает, что прорыва блокады было несколько, и что дивизия, редея на глазах, снова и снова бросала в жестокий бой. И опять не досчитывалась своих смельчаков. А город стоял ледяной и безмолвный. В нем не было ни прохожих, ни трамвайного звона. Голубей тоже нигде не осталось. Но Свет решил намертво: «Я не сдамся никогда. Буду защищать Ленинград до последних сил». Так он понял приказ Симоняка. Прежде всего, подросток явился в местный штаб противовоздушной обороны. «Я голубятник, человек полезный. Все крыши на ощупь знаю». «Крыши – это хорошо, но спасать людей надо не только от бомб. Будешь отвечать за 4 дома в своей округе». Сверстники подобрались надежные, один к одному, и 4 подотчетных им дома выстояли в блокаду. Не смог фашист те дома порушить. Мальчишки тушили все зажигалки, что сыпались на город огненными адскими снопами. Ребята, можно сказать, прописались на своих крышах, подлатывали их, чистили. Крыша дому – голова. Они и ракетчиков вылавливали, тех иуд, что фрицам знаки подавали ракетами, куда бомбить. Ребятам, как взрослым бойцам МПВО, наганы выдали. Вот где пригодились бывшему сыну полка уроки братишек. Гвардейцы его со всеми видами оружия познакомили, стрелять научили. После обстрелов спасательная бригада Света обходила квартиры. Несколько раз натыкались на грудничков. Совсем крохи те лежали в пустых квартирах рядом с умершими матерями, слабо попискивая. Плакать и то не могли. Детишек мальчики относили в педиатрический институт. Почти всех спасли. А вот что делать с трупами? Свет правильно сообразил, надо их вывозить из домов, ведь у каждого из спасателей имеются санки. Зимой бригада нашла умершим прибежище на Аптекарском острове. А как Ладога открылась, Свет договорился с речниками, мальчишки сгрузили свой скорбный груз на баржу и похоронили в Ладогу. Еще Свет собрал все ценности, которые имелись в нежилых квартирах, и спрятал их от мародеров до лучших времен. Дел у бригады было много. Свет не имел права погибнуть. Он обещал братишкам жить за них всех. Зимой 43-го Свет направился в дворец пионеров. Но это легко сказать «направился». Мороз без трамвая, без троллейбуса по обледенелому городу с Выборгской стороны до Ничкова дворца путь нешуточный. Мостов и тех надо было одолеть 4. Но Свету повезло. Он добрел до дворца, непривычно темного и тихого. Открыл дверь в спортивный зал и обнаружил, что там кто-то есть. Счастьем было услышать. «Хочешь заняться гимнастикой?» Да заниматься здесь было его мечтой. В 10 лет он уже пытался проникнуть в спортивную секцию, но ему велели подрасти. И вот теперь пришел сюда во второй раз. «Конечно, хочу!» – вырвалось у мальчишки. Взглянув на военную форму тренера, сразу определил. Майор медицинской службы, как мама. Этот человек, Сергей Алексеевич Гуляев, был классным спортсменом, членом довоенной сборной СССР по гимнастике. Гуляев надумал собрать команду гимнастов прямо сейчас, посредине студенной блокады. Свет, оказывается, пришел первым. 14-летний подросток обрел команду и стал ее капитаном. Команда сделалась спасением для ребят. Они проводили свои тренировки в осажденном врагами Ленинграде. Занимались каждый день. Лида Иванова, предвоенная чемпионка города, канат обожала. А тут, взглянув на спортивный швартов, подумала: ни за что не смогу. Но из-за спины раздался ободряющий голос тренера. «Ничего, девочка, осилим». Лида подошла к кольцам, и как не тряслись руки, ноги, а упражнение выполнила. Так хотела, чтобы Сергей Алексеевич похвалил. И он похвалил. «Молодец! Силёнок вот маловато». Тогда Лида и дома стала подтягиваться утром и вечером на дверце шкафа. Вес-то у неё был птичье перышко. Гуляеву помогал Плейфец. Бруно Фабианович его звали. «Да чего строгий!» Ни единого опоздания не допускал. А как тут не опоздать, если из всего транспорта оставался лишь 11-й номер? Так ребята в шутку две ноги прозвали. Иногда даже не дошагивали на своих двоих, а доползали. Не дожидаясь конца обстрела, Свет преодолевал ширину Невского проспекта по-пластунски, спеша на ту сторону, где дворец стоит. Редчайший случай. Сергей Алексеевич получил звание заслуженного мастера спорта не за личные рекорды, а за выращивание настоящих людей. Его питомцы стали серьезными личностями, умными, добрыми, с характером и выдержкой. Конечно, дворец делал для своих кружковцев все, что мог, и подбадривал, и подкармливал, но главное, они держались сами. Таня Егорова и Свет Тихвинский стали чемпионами Ленинграда по спортивной гимнастике. В 1944 году 20 мальчиков и девочек прибыли в Москву на всесоюзные юношеские соревнования из города, в котором только-только сняли блокаду. Маленькие спортсмены маршировали по улицам столицы отчаянно гордые, с новенькими медалями за оборону Ленинграда. При виде ребят прохожие останавливались, аплодировали, не сдерживая слез. На соревнованиях Таня прыгнула выше всех, а Свет безукоризненно отработал брусья. Теперь уже Свет отвечал не только за спасательную бригаду и за спортивную команду, но и за военную подготовку всех мужских школ своего района. В жизни Света были сейчас не только морские братишки, навечно оставшиеся с ним, не только отец, мать и брат, которые чехвостили фашистов, не только спорт, в котором требовалась победа, но и первая любовь. Когда в 43-м году начала цвести черемуха, а потом и сирень, Свет наламывал полные охапки цветов и приносил Тане. Может, это не Ополимовский переулок не дал войне опалить его душу. Иногда отец пересылал ему письма для мамы, а Свет уже адресовывал их на Ленинградский фронт. Обычно отец начинал свое послание такими словами: «Дорогой товарищ Маруся». Сначала это казалось Свету чудным, а потом он подумал: «Ну, совсем как у Гайдара в голубой чашке. Гайдара Свет любил и перестал удивляться. Однажды, совершенно случайно, он узнал семейную тайну. Все началось с того, что Свет нашел в квартире клопа. Он не поверил своим глазам. Людям нечем питаться, а этот паразит живет. Интересно, за счет чего? Мальчик поднял половицу и увидел под ней войлок. Вот и питание для насекомого. Необходимо было поднять пол, войлок выбросить, при открытых окнах выморозить незваных жильцов и снова все законопатить. То есть требовалось сдвинуть ящики, на которых когда-то спали родители. Ящики занимали полкомнаты, а тяжелющие. Для начала нужно было все из них вынуть. Свет и сам не понимал, как сумел провернуть уйму работы голодный и заморенный. Вскрыв ящики, увидел книги и документы. Скрупулезно извлекая бумажку за бумажкой, внимательно изучал каждую. Оказывается, родная тетя Света была арестована без права переписки. Отец происходил из княжеского рода, а дед был священником. То, что тетю Веру Васильевну Бухарцеву уже расстреляли, Свет пока не знал. Зато догадался о другом. За хранение таких бумаг могут посадить или еще того хуже. Дивизия, где он был сыном полка, тоже поспособствовала его ранней догадливости. Свет доделал до конца все, что наметил. А потом подумал, вздохнул и заколотил ящики так, как было. Никому ничего не сказал. На завтра на стадионе «Динамо» должны были состояться состязания по конькобежному спорту. Свет еще лыжами, коньками занимался, а после войны и альпинизмом, как отец. Тренер по лыжам у него был такой же легендарный, как по гимнастике. Мария Ефимовна Минина – единственная женщина, ставшая заслуженным мастером спорта в блокаду. На соревнованиях прямо на стадион рухнул снаряд и разорвался. Зрители оцепенели на своих трибунах. А Свет, который именно в эту минуту бежал по дорожке, даже не остановился. Он летел к финишу. Как сняли блокаду, жильцы из дома Света начали возвращаться в город. Свет отдал им ценности, спрятанные от мародеров. Люди никак такого не ожидали. Но самое большое волнение испытал профессор Лурье. Перешагнув порог своей квартиры, он увидел корешки книг на полках. Ни одна не пострадала. Это было настоящим чудом. Старый ученый встал перед Светом на колени. Его благодарность не знала предела. Отец пришел с фронта первым из семьи, дал телеграмму, и Свет помчался на вокзал встречать. Когда Борис Иванович уезжал на Дальний Восток, Свету было 10 лет, а теперь это исполнилось 17. Сын сразу признал отца, но военный доктор, озираясь, двинулся вперед. Свет оцепенело брел сзади. Вдруг отец резко обернулся. «Неужели это ты?» И они опрометью шагнули друг к другу. Дома сын сказал отцу: «В блокаду мне пришлось вскрыть наши ящики». Лицо отца побелело. «Ты доставал из ящиков документы? Я все прочел и положил на место. Говорил об этом кому-нибудь?» «Никому». В тот же день отец сжег ящики вместе со всем содержимым. Брат Володя тоже остался жив. Вскоре возвратилась и Мария Васильевна. Она получила тяжелейшее ранение, болела до конца жизни. А во время войны родители Света отказались от своих зарплат. Все деньги перевели в фонд обороны страны. Свет Борисович Тихвинский. Я познакомилась со Светом и его спортивной командой накануне 45-го по счету Дня Победы. Моих собеседников отделяло от детства больше полувека. Но мысленно я называла их не иначе, как Лида, Свет, Таня, Юра, Алеша, Юзов. Просто по имени, без отчества. Такие молодые у них были лица. А ведь двое давно профессора. Третий – кандидат наук. Четвертый – известный медик. Пятый – капитан первого ранга. Они на всю жизнь остались командой. А Свет, сын врачей, ступая за родителями, след в след шагнул дальше, сделавшись доктором медицинских наук, профессором, автором уникальных научных трудов по спортивной детской медицине. В его судьбе ничто не прошло бесследно. В 70 лет Свет Борисович Тихвинский покорил Северный полюс, отправившись туда на лыжах. Сейчас профессору 84 года, но он по-прежнему ходит в горы и штурмует вершины. У него родилось трое детей, Световичей, 8 внуков, 2 правнука. 6 человек из этой славной когорты – мастера спорта. Дочка Маша вообще чемпионка, участница зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. А лет 30 спустя после войны Свет Борисович оказался на встрече фронтовиков в Красном Селе. Честно сказать, он не надеялся встретить там своих. Не надеялся и все же оглядывался, как в 1942-м. И вдруг заметил сурового старика, который шел ему навстречу с палкой. Волосы у старика были седыми и длинными. На бушлате не красовалось орденов, и штрафникам не давали. Зато вся грудь ветерана была усеяна медалями. Медали были даже на спине, покрывая фигуру бойца звенящей кольчугой. Свет глянул и остолбенел посреди дороги. Почувствовав на себе его взгляд, ветеран вскинул голову. Это был старшина морских пехотинцев. Из 900 человек уцелел он один. Они обнялись тогда, два победителя. Солдат и бывший гимнаст из блокадного дворца пионеров. Два однополчанина.
Вы слушали рассказ «Команда «Свет» петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Рассказ читала автор, звукорежиссер Анна Ковалева, музыкальное оформление редактора Марианны Никольской. До новых встреч!
С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ра-рай-ра-рай-ра-рай-ра-рай, ра-рай-ра-рай-ра-рай-ра-рай-ра-рай. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленее, а мудрость, словно осень, настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Арай, ла, ла, ла. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ай-рай-ра-ра-ра-ра-рай, ай-рай-ра-ра-ра-ра-рай. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Ла-ра-ра-ра-ра. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить.